Цель жизни номер 4. Стать жителем Пекина. Вместе с 4 другими мойщиками окон Шуй осторожно спустился с верхнего этажа башни Аэроспейс. У них ушло 40 минут, чтобы подняться на 83-й этаж, где они закончили работу вчера. Одной из самых трудных задач для людей-пауков была работа на наклонных фасадах, угол наклона которых к земле был меньше 90 градусов. Архитектор башни Аэроспейс, демонстрируя свою патологическую креативность, спроектировал все здание наклонным. Верх башни опирался на тонкую колонну, вкопанную в землю. По мнению прославленного архитектора, наклонная конструкция должна создавать у зрителя впечатление, будто он взлетает в небо. Его замысел показался разумным, и этот небоскреб славился во всем мире как достопримечательность Пекина. Однако пекинские мойщики окон привычно осыпали архитектора и 8 поколений его предков изощренными проклятиями. Для них мыть эту башню было кошмаром. Одна из сторон целиком представляла собой наклонную плоскость высотой 400 метров, которая встречалась с землей под углом 65 градусов. Добравшись до своего рабочего места, Шуй посмотрел вверх. Ему показалось, что огромная стеклянная поверхность над его головой падает на него. Одной рукой он снял крышку с контейнера с моющим средством. В другой руке он сжимал ручку присоски. Такая присоска была специально сделана для мытья поверхностей, отклоняющихся от вертикали, но все равно ее трудно было использовать, и она часто подводила. Когда это случалось, человек-паук отрывался от стены и повисал, раскачиваясь на страховочном тросе. Это происходило часто во время работы на башне Аэроспейс, и каждый раз у мойщика душа от страха была готова расстаться с телом. Только вчера у товарища по работе Шуя присоска оторвалась, и он повис далеко от стены здания. Когда он летел обратно к стене, его подхватил порыв ветра и швырнул в окно здания, разбив его телом большую стеклянную панель. Лоб и руки изрезало на полоски, а стоимость замены дорогого архитектурного стекла с покрытием съела его заработок за целый год. Шуй пополнил ряды людей-пауков более 2 лет назад, но работа не становилась легче со временем. Ветер второй категории по шкале Бофорта превращался в ветер 5 категории на высоте 100 метров. На зданиях выше 500 метров ветер был еще сильнее. То, что эта работа опасная, и говорить не стоило. Найти смерть, рухнув на улице внизу, было обычной судьбой человека-паука. Зимой сильный ветер резал, как острый нож, а раствор плавиковой кислоты, повсеместно применяемый для мытья окон, был таким коррозийным, что их ногти чернели и отваливались. Для защиты от моющего вещества людям-паукам приходилось носить водоотталкивающие куртки, штаны и сапоги даже летом. Когда они мыли стекло с покрытием, слепящее солнце обжигало спину, а отраженный свет спереди так слепил, что трудно было держать глаза открытыми. У Шуя было такое ощущение, будто его поместили в солнечную печку Джуана. Но Шуй любил свою работу. Последние 2 года стали самым счастливым временем в его жизни. Несомненно, помогало то, что зарплату люди-пауки получали большую по сравнению с другими неквалифицированными рабочими мигрантами, которые стекались в Пекин. Однако еще важнее было то, что работа вызывала у него прекрасное чувство удовлетворения. Он получал удовольствие от работы, на которую неохотно соглашались его товарищи – мыть только что построенные супернебоскребы. Каждое из этих зданий было высотой по крайней мере 200 метров, а самое высокое имело в высоту более 500 метров. Когда Шуй висел у стен этих небоскребов, он наслаждался великолепными видами Пекина, раскинувшегося внизу. Так называемые высотки, построенные в прошлом веке, отсюда казались приземистыми. Те, что немного подальше, выглядели кучками палок, воткнутых в землю. Запретный город в центре казался построенным из игрушечных золотых кубиков. С такой высоты он не слышал шума Пекина и мог окинуть город одним взглядом. Город тихо дышал под ним, как громадный организм в окружении паутины дорожных артерий. Иногда небоскреб, который он мыл, проплывал сквозь облака. Мир ниже его талии могла окутывать темнота и мог поливать ливень, а над его головой ярко сияло солнце. Глядя на бесконечное море облаков, несущихся у него под ногами, Шуй всегда чувствовал себя так, будто завывающий ветер дул сверху сквозь него. Опыт открыл Шую философскую истину. Кое-что становится понятным только когда смотришь сверху. Когда его поглощали улицы столицы, все вокруг казалось безнадежно сложным. На уровне земли город был похож на бесконечный лабиринт. Здесь, наверху, он становился всего лишь муравейником с 10 миллионами обитателей, а мир вокруг был таким огромным. Когда Шуй получил первый чек за работу, он прошелся по огромному торговому центру. Поднявшись в лифте на 4-й этаж, он увидел странную сцену. В отличие от полных народу этажей внизу, этот зал был пустым, не считая нескольких огромных низких столов. Их широкие столешницы были усыпаны группами строений, не больше книги. Пространство между этими строениями заполняла ярко-зеленая трава, усеянная белыми павильонами и извилистыми коридорами. Эти маленькие сооружения были красивыми. Казалось, они вырезаны из слоновой кости или из сыра. Вместе с зеленой лужайкой они создавали изящный, миниатюрный мир. По мнению Шуя, это напоминало модель рая. Сначала он догадался, что это какие-то игрушки, но не заметил в зале детей. Выражение лиц всех взрослых у столов было серьезным и внимательным. Завороженный Шуй долго стоял возле одного из этих крохотных райских пейзажей и рассматривал его. Только после того, как привлекательная молодая женщина подошла к нему и поздоровалась, он понял, что это офис агентства по торговле недвижимостью. Он наугад указал на одно строение и спросил, сколько стоит квартира на верхнем этаже. Агент рассказала ему, что это квартира с 3 спальнями и 1 салоном, и она стоит 35 сотен юаней за квадратный метр. Общая стоимость такой квартиры доходит до 380 тысяч юаней. Шуй резко втянул воздух, услышав эту цифру, но следующее утверждение женщины значительно смягчило огромную цифру.
«Вы можете платить частями, по 1500 или 2000 юаней в месяц».
«Я родом не из Пекина. Я все равно могу ее купить», — осторожно спросил он. Агент по продажам сверкнула обаятельной улыбкой.
«Вы такой забавный. Систему регистрации жилья отменили много лет назад. Существуют ли сейчас настоящие жители Пекина? Если вы поселились здесь, разве это не делает вас жителем Пекина?»
После того, как Шуй вышел из торгового центра, он долго бесцельно бродил по улицам. Вокруг него сверкала мозаика огней ночного Пекина. В руке он держал многоцветные проспекты, которые дала ему агент по продажам, и он часто останавливался и смотрел на них. Всего 2 года назад, в той убогой комнате далекого города на западе, даже иметь квартиру в столице провинции казалось сказкой. Теперь ему еще было далеко до покупки квартиры в Пекине, но это уже не казалось сказкой. Это была мечта, и, как те изящные маленькие модели, она стояла у него перед глазами. Он мог протянуть руку и дотронуться до нее. В это мгновение кто-то постучал в окно, которое мыл Шуй, прервав его мечты. Это было обычной помехой. Офисных сотрудников появление высотных мойщиков окон невероятно раздражало, будто мойщики действительно были ненормально большими пауками, как предполагало их прозвище, и нечто гораздо большее, чем стеклянная панель, отделяло рабочих от тех, кто находится внутри. Когда мойщики окон работали снаружи, люди внутри жаловались, что они слишком шумят или что заслоняют солнечный свет, или еще приводили миллион причин, почему мойщики мешают их нормальной работе. Стекло на башне Аэроспейс было наполовину отражающим, и Шую пришлось напрягать зрение, чтобы что-то увидеть сквозь него. Когда он, наконец, разглядел человека внутри, то с изумлением узнал Джуан Юя. После того, как они расстались, Шуй часто беспокоился о Джуане. В его воображении этот человек по-прежнему оставался щеголевато одетым бродягой, шаг за шагом энергично прокладывающим себе дорогу в большом городе. Затем, однажды вечером, поздней осенью, когда Шуй сидел в своей спальне и молча беспокоился, есть ли у Джоана одежда на зиму, он увидел его по телевизору. Проект «Солнце Китая» начал тогда процесс выбора основной технологии для осуществления этого проекта, материала, который будет использован для сооружения отражателя. В конце концов, нанозеркальная пленка Джоана была отобрана из десятка других материалов. За одну ночь бродяга, увлеченный наукой, превратился в одного из ведущих ученых проекта «Солнце Китая», получившего признание во всем мире. После этого, хотя Джоан часто появлялся в новостях, Шуй постепенно забыл о нем. Он считал, что теперь у них нет ничего общего. Когда Шуй вошел в просторный кабинет, он увидел, что Джоан ничуть не изменился за прошедшие 2 года. Он даже носил тот же костюм. Теперь Шуй видел, что наряд, который когда-то казался ему таким роскошным, был на деле очень убогим. Он рассказал Джоану все о своей жизни в Пекине.
«Похоже, мы оба добились здесь успеха», — улыбаясь, закончил он.
«Да-да, большого успеха», — согласился Джоан, взволнованно кивая. «По правде говоря, в то утро, когда я говорил тебе о счастливых шансах, которые дает наше время, я почти во всем разуверился. В основном я говорил это ради собственного блага, но в наши дни в мире полно таких счастливых шансов».
Шуй тоже кивнул.
«Повсюду летают золотые птицы».
Шуй окинул взглядом большой, современного вида кабинет Джоана. Несколько необычных предметов выделялись среди остальной обстановки. Голографическое изображение ночного неба занимало весь потолок помещения. Каждый, кто стоял в центре комнаты, чувствовал себя так, будто перенесся во внутренний двор под сверкающие звезды. На фоне звезд висела изогнутая серебряная тарелка. Это было зеркало, очень похожее на солнечную печку Джоана, но Шуй понимал, что в реальности она, наверное, в 20 или 30 раз больше Пекина. В углу потолка находился шарообразный светильник. Как и зеркало, он свободно парил в воздухе без какой-либо видимой опоры и излучал яркий желтый свет. Зеркало отражало его лучи и направляло их на глобус рядом с письменным столом Джоана, создавая на его поверхности круг света. Светильник медленно пересекал потолок, зеркало вращалось, следя за ним, и непрерывно посылало свет на глобус. Звездное небо, зеркало, светильник, глобус и пятно света на нем создавали абстрактную и таинственную фреску.
«Это солнце Китая?» — с благоговением спросил Шуй, указывая на зеркало.
Джоан кивнул.
«Это отражатель диаметром 30 тысяч квадратных километров. С геостационарной орбиты на высоте 36 тысяч километров он будет посылать отраженный свет Солнца на Землю. С ее поверхности это будет выглядеть как еще одно Солнце на небе».
«Я кое-чего не понимаю. Как дополнительное солнце на небе вызовет больше дождей?»
«Искусственное солнце может повлиять на погоду многими различными способами. Например, оно может нарушить термодинамическое равновесие атмосферы, повлиять на циркуляцию в атмосфере, увеличить испарение океана или сместить погодный фронт», — ответил Джоан. «Но это не все объясняет. Фактически орбитальный отражатель является только одной частью проекта «Солнце Китая». Другая часть — это сложная модель движения атмосферы, которую создают многочисленные суперкомпьютеры. Она способна точно смоделировать движение в любом данном участке атмосферы, а потом определить критическую точку. Если тепло от искусственного Солнца направить в эту точку, воздействие будет достаточно мощным, чтобы полностью преобразить климат в выбранной точке на некоторое время.
Он помолчал.
«Этот процесс крайне сложный, и он вне моей компетенции. Я и сам не совсем его понимаю».
Шуй решил задать еще один вопрос, на который Джоан наверняка мог ответить. Он понимал, что это глупый вопрос, но собрался с духом и все равно его задал.
«А как может нечто такое большое висеть в небе и не падать?»
Джоан несколько долгих секунд смотрел на Шуя. Наконец он бросил взгляд на свои часы, а потом похлопал Шуя по плечу.
«Пойдем, я угощу тебя ужином. Объясню, почему солнце Китая не упадет, пока будем есть».
Объяснить это оказалось не так легко, как надеялся Джоан. Он был вынужден отложить в сторону эту тему и начать со снов. Хотя Шуй знал, что живет на круглой планете, традиционная китайская модель небесного купола над квадратной землей все же глубоко укоренилась в его сознании. Джоану стоило больших усилий заставить Шуя понять, что планета, на которой он живет, представляет собой маленький каменный шар, плывущий в бесконечной пустоте. Хотя Шуй не приблизился к пониманию того, почему солнце Китая не упадет, в тот вечер его представление о Вселенной сильно изменилось. Он вступил в собственную эру Птолемея. Во время второго ужина вместе с Шуем в придорожном кафе Джоан успешно втащил его в эру Коперника. В следующие два вечера Шуй с трудом преодолел эру Ньютона и приобрел элементарное представление о всемирной гравитации. После этого с помощью глобуса в своем кабинете Джун открыл для Шуя космическую эру. Во время следующего национального праздника Шуй в конце концов усвоил, что значит геосинхронная орбита. Наконец-то он понял, почему солнце Китая не упадет вниз. В тот день Джоан повел Шуя на экскурсию в Центр управления солнцем Китая. В этом центре, на огромном мониторе, можно было наблюдать панораму строительства солнца Китая на геосинхронной орбите. Несколько тонких серебристых панелей парило в космической черноте, таких огромных, что космические челноки, висящие рядом с ними, казались крохотными комариками. Но больше всего потрясло Шуя изображение на другом мониторе. Он увидел Землю с высоты 36 тысяч километров. Континенты плыли в океанах, подобно большим обрывкам бурой упаковочной бумаги. Горные цепи смотрелись складками на этой бумаге, облака выглядели как пятна сахарной пудры, рассыпанные на ее поверхности. Джоан показал Шую, где находится его родная деревня и Пекин. Тот долгую минуту пристально смотрел на монитор, потом выпалил. «Люди там наверху должны думать по-другому». Основное строительство солнца Китая закончилось 3 месяца спустя. Когда наступила ночь национального дня Китая, отражатель повернули в сторону темной стороны Земли и направили луч колоссального прожектора на Пекин и Тяньцин. В ту ночь, стоя в толпе из нескольких сотен тысяч людей, собравшихся на площади Тяньаньмэнь, Шуй стал свидетелем величественного восхода солнца. На западной части неба появилась звезда, она разгоралась все ярче, окруженная голубым сиянием. По мере того, как светимость солнца Китая приближалась к максимальной, этот ореол разрастался и заполнил полнеба. По его краям чисто голубой свет переходил в желтый, а после в оранжево-красный и темно-пурпурный, создавая радужное кольцо. Его потом назвали «венок рассвета». К тому моменту, когда Шуй вернулся в свое общежитие, уже было 4 часа утра. Когда он лежал на своей узкой верхней койке, свет солнца Китая струился в окно, освещая плакаты риэлторов, приклеенные к стене под подушкой. Он сорвал эти глянцевые листы. В божественном сиянии солнца Китая идеал, который когда-то так восхищал его, казался теперь скучным и незначительным. 2 месяца спустя менеджер компании «Мойщиков окон» пришел к Шую. Он сказал ему, что директор Джоан из Центра управления солнцем Китая хочет его видеть. Шуй не встречался с Джоаном с тех пор, как закончил свою работу на башне Аэроспейс.
«Ваше солнце — это и правда нечто!» — воскликнул Шуй с искренним восхищением, встретившись с Джоаном в его кабинете в башне Аэроспейс.
«Это наше солнце, и особенно твое», — ответил Джоан. «Сейчас ты его не видишь из Пекина, потому что оно посыпает снегом твою деревню».
«Мои родители писали мне, что у них этой зимой выпало больше снега, чем обычно».
«Однако у солнца Китая появилась большая проблема», — сказал Джоан, указывая на большой монитор у себя за спиной.
Два изображения в одном круглом пятне света виднелись на экране.
Эти снимки Солнца Китая были сделаны с одного и того же места с интервалом 2 месяца. Ты видишь разницу?
Ну, тот, что справа, ярче.
Видишь, уменьшение отражательной способности можно заметить невооруженным глазом всего через 2 месяца.
А как это может быть? Разве зеркало запылилось?
В космосе нет пыли, но есть солнечный ветер или поток частиц, испускаемых Солнцем. Со временем этот ветер изменит зеркальную поверхность Солнца Китая. Отражатель покроется тонким слоем частиц, и его отражательная способность уменьшится. Через год он будет выглядеть так, будто покрыт водяным паром. Потом Солнце Китая превратится в Луну Китая. Оно станет бесполезным, — объяснил Чуан.
«А вы раньше об этом не подумали?»
«Конечно, мы об этом думали», — Чуан помолчал. «Давай поговорим о тебе. Как насчет того, чтобы поменять работу?»
«Поменять работу? А что я еще умею делать?»
«Ты будешь продолжать работать мойщиком-высотником, но уже у нас».
Озадаченный Шуй оглядел комнату. «А разве вашу башню недавно не вымыли? Зачем вам специально нанимать мойщика окон на небоскребах?»
«Нет, мы не хотим, чтобы ты мыл здание. Мы хотим, чтобы ты мыл солнце Китая».